Я все-таки смотрю «Войны клонов».
Так, в смысле «Войны клонов» смотришь фильм или сериал? Или мультик, точнее?
Сериал, конечно.
Опа.
Мультсериал.
Так.
Я и у тебя спрашивал.
Так.
И в Твиттере спрашивал. Так. Везде в чатах спрашивал. Типа, ну! Когда начнется... когда начнется не «Лунтик»? И не «Лунтик» начался, мне кажется, со второго сезона, когда пошла тема с вторжением похитителей тела, блядь. Зомби-апокалипсис в подвалах геоносиса. Черви, которые через нос проникают в клонов и заставляют их, значит, да,
ну,
говорить щелчками. Это хоррор практически.
Ну, там, да, там уже дальше. Первый сезон это такое, знаешь, это все-таки пробы пера, давай назовем это. Все-таки ага. Это еще сериал-то создавался при непосредственной, так сказать, помощи Джорджа Лукаса. Это творение Джорджа Лукаса. И он пока, ну, естественно, ага. как и все мультики, которые выходили, если я не ошибаюсь, на канале Cartoon Network. А это все-таки, извините, ну, канал до 16+. И то, и очень редко, когда 16+, и выше там что-то показывалось. Все-таки туда. Они находили почту, искали себя, и потом они все-таки поняли, что лучше бы не отходить, так
надо
сказать,
пожестче.
От этого, да, самого фильма, по сути, где там есть... Все-таки, хоть это и сказка, но есть и бывают серьезные темы, да? Убийство детей, например, блядь.
Как вот такое?
Как говорится, убийство ЦА, блядь. В фильме, прикиньте, вообще ёбнешься.
Ой, блядь. Пока мы не убили свою ЦА. Здравствуйте, друзья, это... Суды его в качель, подкаст «Ход котами», 129-й, по-моему, выпуск, да? Да, прекрасно. Здесь Максим...
Отмененный.
Здесь Никита...
Поделенный.
Да, для всех. Отменить, да, для всех. Небольшие программные заявления. Вернулись ли мы? Нет, вам кажется, это галлюцинация. Потому что если вы...
Это на «Phantom Menace», как первое.
Да-да-да.
Призрачная угроза.
Потому что если вы не в курсе, если вы не следите за нами в нашем прекрасном телеграм-канале, то мы поздравляем нашего ведущего, монтажера, проект-менеджера, а также композитора и прочие должности он занимает в этом подкасте. Станислав, у него родилась дочь. Мы сердечно с этим... событием поздравляем, и вы, думаю, поймете нас, дорогие слушатели, почему его сегодня нет и какое-то время все-таки не будет.
Скажем как, скажем так, ну не то, что его не будет, мы все-таки любим эксперименты, так что в каком-то виде Стас будет. А, да, Стас?
Вы что, ебанутые?
Ты что, должен спиздануть? И мы такие, похуй!
Он такой, как этот, как призрак силы такой, светится голубеньким и говорит умные вещи.
Или не очень, ну, то бишь, как получится. Вот, так что...
Да, поэтому ответ на вопрос, вернулись ли мы не полностью вернулись. Мы так, в формате Underground Radio, когда у нас есть что сказать, мы выходим из тени, вы слышите нас на подпольных радиоволнах.
Не просто есть что сказать, а хочется что-нибудь спиздануть, я бы так сказал.
Да, давай будем честны, да. Да, это значит программное заявление номер один. Программное заявление номер два. Опять же, если вы не читаете наш телеграм-канал, потрясающий, есть повод его почитать немножко, потому что нам, как подкасту и как людям, 3 года исполняется. В связи с этим межгалактический, подпространственный, суборбитальный джедайский конкурс на 9 победителей. Почему 9, спросите вы? Арифметика простая. 3 ведущих.
Yes.
3 года.
Так.
И что-то третье, я не помню.
И 3 вида подарков.
И 3 вида подарков, да. Хорош. Друзья. Спас положение. Значит, 3 клавиатуры механических, потрясающих 8-битных ретро-стиль. Три ретро-консоли.
8-битные, это называется просто компания 8-бит, а не то, что они 8-битные,
Никита. Это 8-битная клавиатура. Ты нажимаешь, а там вместо щелка идет это... Охуенная была. Знаешь, как домашних раздражать, блядь. Значит, три ретро-консоли. Анберник, блядь, RG-35HH.
Если что, блядь, там нету названия. Так, ну просто, на всякий случай.
Да, ну на всякий случай. И три, опять же, 8-битных геймпада, друзья. Профессиональных USB-шных. Все подробности.
Да, значит, ну... ну ты про ретро-консоль уже сказал, да? То есть ты как-то это...
Да, да.
Все, да. Берник и геймпад, Grey Edition, 8-bit do, Лабадабаду.
Да, что там в названиях, мы не разбираемся.
Все будет на картинках, как они выглядят тоже. Условия под картинкой в описании.
Условия вообще пиздец. Подписался, нажал кнопку. Вот, конечно, блядь, высшая математика. Но
да.
Помня про убийство нашего ЦА. Так. Тут можно всякое ожидать. Так что, друзья, да, сходите, подписывайтесь. Мы едем. Мы едем. Чисто. Куда мы едем? Мы едем в Японию?
Ну, так сказать, во французскую колонию. Я бы сказал, строгого режима.
Да и в целом-то еще и не едем, а покупаем билеты, наверное. Предзаказываем билеты. Потому что пока рано анонсирован Assassin's Creed Shadows. И интернет...
Щавель. Я уже приготовился.
Я уже приготовился есть. Блять, суп с щавелем, с яичком.
Ой, блядь. Куда нас занесло?
Занесло опять. В общем, было бы лучше, если бы это был Assassin's Creed Shavel, это было бы необычно, это, знаешь, какой-нибудь славянский сеттинг. А так всего-то навсего, значит, средневековая Япония, самураи, ниндзя, вот, и чернокожий самурай Ясуке, который то ли был, то ли не был, то ли он самурай, то ли он не совсем самурай.
Купец.
Копья. Купец венецианский. Копья были сломаны. Значит, твиттерские были порваны.
Ой, а как иначе?
Как иначе, в общем, что с ним постоянно происходит. Что ты думаешь на этот счет?
Ой, ну, скажем так, это за этим было, конечно же, весело наблюдать. Это абсолютно. Я люблю иногда такие вот новости, которые вот все бурлят. Я люблю, когда тебе похуй. Но всем не похуй. Да. И хочется знаешь, пошалить.
Да, вот как-то на какой-то одной стороне это напрягает.
Ну, это уже неинтересно. Вот наблюдать это со стороны, это самое оно. Знаете, как фильм. Смотришь,
да.
Попкорн накидал, так, о, давай-ка этим ща накинем. Вот, у меня позиция проста. Неважно, кто главный герой, черный, белый,
золотой.
Не важно,
кто, важно, кто.
Да, важно, что. Если игра будет хуйня, то цвет кожи персонажа это будет наименьший из проблем, которые у нее будет, давайте скажем так. Кого, да. Она, кого они там друг любить будут? Вообще, если игра говно, забей вообще.
А там, кстати, насчет этого всякие противоречивые заявления, потому что, с одной стороны, в официальном анонсе типа говорят, мы продолжаем нашу RPG-серию, как вот, значит, Odyssey, Valhalla, вот это все. А с другой стороны, говорят, у нас будет стелс, значит, отвлечение внимания, передевание, возвращение к корням.
Ну, стелс-то был и, стелс был, тут не поспоришь, и в Odyssey, и в Valhalla. Был. Как типичный стелс в Assassin's Creed. Присел, спрятался в кустах. Все. Тебя видит или тебя не видит.
Ну, это, кстати, мой любимый тип стелса, необязательный, так называемый, когда заметили тебя, ну и ладно. Ну да. Что теперь? Я просто всех убью. А не заметили и не заметили, прекрасно. Это как разговоры про, значит, цвет кожи персонажа. Ну. Темный, не темный, мне в целом.
Румяный,
все равно. Румяный.
Румяный самурай. Румяный с начёчках-то.
Ой, не знаю, на самом деле, Assassin's Creed...
Ну да, кстати, чё рваться, зачем рваться и слюнями все разобрызгать из-за Assassin's Creed, блядь, ребят.
Да, ну типа, если бы это была, например, не знаю, игра The Truth of
Japanese Samurai From Kill.
History, да. А это, ну, типа, все равно это серия про то, что половина населения Земли — это эти ассасины, а половина тамплиеры. Населения Земли — это тамплиеры, блядь. Какая вам разница?
Нет, и знаешь, вообще, что реально? Еще самое прикольное? Вот, ну, и, наверное, ты помнишь, да, что в каких-то вот предыдущих, прошлых частей ввели там вот Ubisoft, ввели, типа, что функцию, что можно какие-то исторические там сведения узнавать из игры, типа.
Ага.
Вот скажите, кто вообще этой хуйней пользовался? Вот вы реально покупали Assassin's Creed, чтобы узнать историю Египта / Греции / там Англии / чего-то там еще? Реально? Вот, блядь, книг нету, сука, у вас в школе, блядь, я не знаю, в библиотеке, в интернетах ваших этих, блядь, чтобы реально вы рветесь из-за исторической, блядь, не... Вот скажи, а вообще...
За $70.
Минимум. Минимум 70.
Минимум.
А вот и вообще, вообще есть исторические, ну, вот, достоверные исторические игры? Вот что, прям, знаешь, вот в игре все сделано так, как было в старину. Вот есть вообще такое?
Ну, есть, например, примеры всяких вот этих задротских стратегий, типа операция Багратион в Беларуси.
Но и то, ты как бы не в таких стратегиях ты не идешь по плану, да, там... плану полка. Ну, то есть ты думаешь такой, блядь, я сейчас наклепаю танков и всех разъебу. Ну, мне кажется, так не было в истории, да? Типа, вместо одной базы построю две. О! Как они все сейчас охуеют. Вот это я, блядь, историческая личность.
Ну, кстати, мне понравилось, как сделано в Age of Empires 4, когда тебе просто, не знаю, фрагмент BBC показывает.
Ну, да, какую-то часть, но он, все остальное ты
опять
типа...
Опять же, он не связан, он не связан с игрой. Просто тебе показали ролик, вот так было, а теперь, короче, обводи резиновой рамочкой всех,
да,
и давай, погнали,
да,
и, поехали.
Типа свой фикшн, ебашь, исторический. Как, угу. Как по-твоему могло бы быть, по сути,
да.
Все.
В этой самой, в Пелопоннесской войне в Древней Греции выиграл Гитлер.
Да!
С моей точки зрения.
Он ходил всех пинками, ебашил. Вот этот, прокачал пинок.
Цифры вылетали из врагов.
И у него там орел еще помогал и летал там. Нацеливал врагов самонадеющимися ракетами, блядь, ебашил.
Фау-2, блядь.
Ну, то есть, ну, реально, вот, ну, было бы за чего, но, знаешь, дай человеку повод обидеться, а игра найдется.
Дай человеку компьютер, дай человеку компьютер, а срач как бы он начнет, неизбежно. Вот. Ну и бог с ним, с Assassin's Creed'ом. Господи, 15 ноября, значит, надо дожить. Еще непонятно, где мы все с вами будем. Ой, столько лет еще до этого долгих. Есть же актуальные вещи. Да? Сегодняшние, с пылу, да, с жару. Давай, может, с Ричи?
Давай с Ричи. Давай с Ричи.
Русский народный режиссер.
Артист.
Артист.
Что ж.
Почетный.
Но... Ну, давай-то, значит, новиночки. Да, Гай Ричи, наш любимейший человек на планете Земля. Я его очень люблю. Люблю его фильм. И с большой надеждой ждал этот фильм. Фильм называется «Министерство неджентльменских дел». Во-первых, нужно завязывать со словом джентльмен уже, кажется, во всех его. Ну, уже, ладно.
100%.
Спасибо, я понял. Вот, давай что-нибудь по-другому уже назовем. Ну и, естественно, каст. Ну, то бишь, Генри Кевилл и Алан Ричардсон в одном кадре, в одном фильме, ну, для меня это все. Это уже 100% нужно было смотреть. Ну и, естественно... помявшийся Тиль Швайгер.
Помятый нацист наш.
Помятый такой, прям, знаешь, ты его увидишь, думаешь, вот я когда увидел, думаю, блядь, брат, давно не было тебя на наших уличных гонках. Да, давно не виделись. Как? Ну, рассказывай, ну давай. Ну и остальные актеры, в принципе, неплохого качества, назовем так, удовлетворительного.
И фильм... Там же этот играет мужчина из нашего любимого сериала «Медленные лошади», мне же не показалось.
Нет? Да, блондинчик этот вот.
Блондинчик.
Ну, то есть британский каст есть узнаваемый. Я рад, что даже этот актер... Я забыл его, но он играл мразь, но интересную мразь. Вот. Кто смотрел сериал, тот поймет. Вот. Ну, я рад, что он начал появляться в больших проектах. Он, в принципе, и такой интересный персонаж. Ну, и актер. Ага. Вот. Фильм рассказывает про тайную операцию короны. Ну, в Великобритании, имею в виду, да? Отряд должен совершить диверсию в... Блин, я забыл, как это называется...
Какие-то, короче, эти острова африканские.
Да, на юге Африки где-то, вот там, Папуа, да, Рико, да, что-то да. Такое, вот там, Рио-Пуа, что-то такое.
Фернандо-По. Испанский остров, точно. Он не африканский, нихуя
не,
испанский.
Но он в Африке-то находится же. Сейчас нет? Или это прям Испания-Испания?
Ну, наверное.
А ну-ка подожди.
Я, короче...
Вот мы не Ubisoft, мы проверяем. Исторические. Фернандо Подгольский, мореплаватель, след западный... А, так зовут. Гора. А Фернандо По. По-по-по-по-по. Португальский, так, населенный пункт в Португалии, населенный пункт в Сьерра-Леоне. Ну, значит, Португалия, не Африка. Ну, проебался. Ну, я принимаю эту ошибку. Больше я так... делать не буду. Конечно же, нет. Ха! Вот. Значит, и там, естественно, находятся немецкие подлодки, которые кошмарят американские суда с продовольствием. Да, ситуация критическая. Лондон бомбят. Продовольствия нет. Многие министры уже хотят сдаваться. Просто сдаваться не в плен, но просто сдать все Адольфу. На тарелочке с головой каемочкой. Ну, вот бравый отряд безумцев во главе с Генри Кевиллом и остальными ребятами должны проявить себя, сделать все, что от них требуется, не попасться ни своим и ни чужим. Потому что если свои прям там аж несколько раз это повторяю, если своим попадешься, ты попадешь в тюрьму. А если попадешь к ним, то пытки и смерть.
Это важно понимать, это реально существовавшая операция.
Да, это на основе реальных событий. Угу. Естественно, все действующие лица тоже существовали.
Ну, может быть, не в таком виде,
не в таком,
гопническом.
Да, но тут... на основе да, исторических да. Событий и личностей. Что в итоге? Это первый фильм, который я не досмотрел.
Вот тебе здрасте.
Я посмотрел половину фильма. Начало хорошо. Прям такой, о, заебись. Легкий, он прям легкий, знаешь, вот прям вот...
Он легчайший вообще.
Да, шлейф юморка такой даже, знаешь, типа, думаешь, все, ну, типа, я уже понял, располагает немножко на легкий какой-то фильм с элементами Гая Ричи, его вот любимыми. Но чем дальше, тем нуднее. И почему-то я все-таки думал, что больше акцент будет на группировке, так сказать, Генри Кевилла, его бродяг. А в итоге там мешанина, да, действующих лиц. И, к сожалению, не настолько интересных, на которых бы хотела смотреть большую часть первую половину фильма. Вот я так скажу. Я не спорю, что, наверное, вторая там где-то часть, когда уже все начинается, а это вот даже не вторая часть, а уже две трети уже пройденного фильма, когда они уже там планируют.
Ну да, последняя треть.
Да. Ну вот я на последний треть я выключил, потому что я понял, что я потерял интерес. Мне неинтересно просто. Ну вот просто.
Это удивительное совпадение. Я его начал смотреть. Я, ну, с умеренным интересом смотрел. И смотрел его поздно вечером. И я уснул на последней трети. И я такой засыпаю, такой, потом досмотрю. И потом, спустя 2 недели, я понимаю, что я забыл его досмотреть. Настолько просто don't give a fuck, что там происходит.
Там, и мне, кстати, мне из-за этого стало грустно, честно. То, что я... Потому что, как я до этого сказал, у меня были ожидания от этого фильма. Ну, то есть, мне по поводу актеров, я так скажу, по поводу актеров, ну, я предвзят. Мне не все нравятся. Про Генри Кавилла и Алана Ричардса тем более. Все, это для меня... Это для меня люди, которые нельзя трогать, блядь. Я запрещаю!
Да, я абсолютно на самом деле согласен. Там половина фильма выглядит как вот, опять же, вот типа боевичок со всеми твоими любимыми людьми.
«Омерзительную восьмерку» часто сравнивают с ней, вот с этим фильмом.
«Бесславные ублюдки».
О, «Бесславные ублюдки», сорян.
Да. А вторая половина — это типа противостояние умов, значит, шпионки и злобного нациста, который там голых женщин к потолку подвешивает, как раз его играет Тиль Швайгер. И как бы при всем уважении к Ричи, в «Бесславных ублюдках» вот это вот противостояние злого нациста, который вроде бы знает правду, а вроде бы не знает,
и хитрых, сделано намного... И хитрых ублюдков, скажем так, которые
пытаются выкрутиться. Оно сделано намного интереснее, а тут как бы одни вот обмениваются какими-то колкостями, вот эта барышня с Тилем Швайгером, но тебе как-то в целом не очень интересно. Когда действие переходит к, собственно, вот ублюдкам, давайте называть их так, там начинается просто, блядь, там иногда доходит до того, что вот, конечно, Алан Ричардсон, это вообще, во-первых, это, ну, он нам, Господь нам его послал, прекраснейший вообще просто мужчина. Во-вторых, у него там потрясающий персонаж, датчанин Андерс Лассен, с луком.
И ножичком.
Он с этим луком и ножичком. И он, типа, убивает всех подряд именно этим луком, даже в тесных коридорах корабля. Очень понравилось, то есть, ну, типа, там даже места нет, чтобы его натянуть, этот лук, но он умудряется их всех там убивать. Просто потрясающе. Но мне кажется, проблема в том, что Ричи надо тормознуть немножко. Ну, типа, слишком много фильмов подряд он снимает. Да, у нас был недавно этот ретро-выпуск, где мы говорили про Шерлока Холмса, какой он был охуенный, как он был детально продуман. Красиво снят. И вот, типа, вот министерство, это где-то, наверное, процентов 30 от Шерлока Холмса, мне кажется.
Даже 20.
Вот этой всей фантазии, выдумки. Да, ему бы как будто бы тормознуть и придумать один фильм чуть более досконально. Вот такой, как вот «Министерство», Гай Ричи, я вас, блядь, уверяю, он может с закрытыми глазами, не приходя в сознание, снимать просто такой...
Ну, да, скажем так,
левее, пожалуйста.
Последние фильмы, они вот чувствуют, что все меньше и меньше какой-то вот, вот этой вот классической вовлеченности. Как будто вот она вот так больше размазана, а не даже не концентрирована, она просто размазана, типа вот такими
как
мазками.
Как ему самому не очень интересно.
Ну, как будто да.
А если ему самому не очень интересно, с хули мне, блядь, должно быть интересно? Складывается такой вопрос. Поэтому, не, я... Все еще за Ричи, несмотря на то, что его очень любят, знаешь, топить высоколобые такие, знаешь, эстеты. Вы знаете, Гай Ричи ни в какое сравнение не идет с Квентином Тарантино. Да и не надо ему идти ни в какое сравнение, у него есть свой стиль, свое умение, свои фильмы. Он большой молодец, высокопродуктивный. Просто чуть-чуть тормозни, братан, выпей пивка, отдохни годик хотя бы и вернись с новыми силами.
Но вот не получится, в 25-м году выходит его новый фильм, называется «В серой зоне».
В джентльменской.
Да, в которой, кстати, играет, во-первых, Розамунд Пайк. Так, ты готов вообще? Вот ты готов? Розамунд Пайк.
Так.
Джейк Джилленхол. Генри Кевилл. И Эйса Гонзалес. Как раз оба последние два актера как раз играли в «Министерстве». Выход запланирован 17 января 2025 года.
Ну, в общем, я надеюсь, что Ричи будет не поебать на этот фильм, и все у него будет хорошо. Тем более, что у него, знаешь, вот у него иногда вот, опять же, этот же переводчик, спорный фильм, там вокруг него ломали копия. Но, блядь, какой-то он, сука, вовлеченный был. Он был прям такой.
Он нетипичный. Он даже и нетипичный фильм Гая Ричи.
Нетипичный, да.
И он хорош. И он был, кстати, из всех вот этих фильмов, да, за последние. Ну, скажем так, за последние. 20 лет. С 20-го года, да, там, он сколько у него вышло, да? «Джентльмены», «Гнев человеческой», «Операция Фортуны», «Переводчик», «Джентльмены», «Сериал», «Министерство неджентльменских дел». Вот, «Переводчик» был вот «Белой вороной», так сказать. Из всего этого. Остальные, если так, более-менее были похожи, чем то здесь, наоборот.
Так что да, в общем, удачи, Ричи, давай, Гай. Гай, пацанский режиссер. Чувака зовут Пацан, по сути, Гай.
Yes.
Снимает пацанские фильмы для пацанов. Давай, удачи, давай, там, не теряйся.
Да. Ну, если что, звони.
Подскочим кабанчиком. Решаем вопросики, сука. Да. Что еще из заметных событий? Только утихли, значит, споры вокруг того, должен же быть самурай чернокожий или не должен быть. Появились споры насчет того, можно ли продавать 6 часов геймплея за $70 так. Или за сколько там. Потому что, значит, вышло.
Ответ,
вышел
продается долгострой. Все.
Продается все, да. Вы, типа, все, что покупаете, все продается. Да, вышел долгострой от Ninja Theory. Значит, консольный эксклюзив Xbox, который также вышел на ПК традиционно. Сиквел супер авторской философской игры Senua's Saga Hellblade 2.
Кстати, я предлагаю еще просто напомнить, что вообще Ninja Theory сделали. Ну, типа, это не их первая игра. И даже не вторая, как бы это ни показалось, да? То есть они с 2007 года существуют, да, со времен PlayStation 3. Это и была, если я не ошибаюсь, изначально, кажется, соневской компанией, почему-то мне казалось. Ну, издатель Sony был, и первая игра...
Ну, по крайней мере, их первую игру издавала Sony.
Да, и она была еще эксклюзивом Sony, это точно. Heavenly Sword.
Тяжеловатенький меч.
Ну да, так, немного. С непревзойдённым Эрди Серкисом, который там участвовал и играл некоторых персонажей. Ну, своеобразная игра была, по сути, но было прикольно видеть, как они по-своему делают игры, да, но все-таки больше вдавались в motion capture, да, опять же, да, вот это вот наследие, скажем так, «Властелина колец», мне кажется, потому что «Властелин колец» — это один из тех вот фильмов, не просто потому что он хороший, а он еще дал вот этот вот буст толчка вот этих вот технологий, да, motion capture, что он вводит не только в кино, но и...
Буст толчка, это мы так бусти переименуем.
Ну, возможно, да. Ну и в играх, соответственно, и да, и пример как раз Энди Серкис. Может, кстати, и он такой, знаешь, типа, а давайте я вам покажу, как надо сейчас делать красиво, все охуеют, и потом такие Ninja Theory. Ага! То есть ты предлагаешь нам делать так? И вышло Heavenly Sword. Потом пошел Enslaved в 2010 году, Odyssey to the West, тоже с Энди Серкисом, да, в поддержке. Он играл. А, он-то вообще чуть ли не озвучивал главную роль. Так-то, да. Для некоторых персонажей тоже делал motion capture. Ну, не такой продвинутый, скажем так. Такой он был налегке. Но игра была замечательная, скажем. Мне очень понравилась.
Отличная.
Я точно раза два прошел на Sony. Она, потому что тоже изначально была только на Sony, а потом, когда она через пару лет стала мультиплатформой, я ее и на ПК прошел.
Я вам так скажу, это была экшен-адвенчура в зеленом постапокалипсисе про мужчину, который путешествует с девушкой за 3 года до Last of Us.
Да. И
думайте.
И еще она была типа, ну, на основе этого китайской.
Путешествие на Запад.
Да, китайский эпос, путешествие на Запад, да, где был король обезьян и там его ребята. А тут Манки, типа, главный герой, потому что у него типа был. Кстати, прикольное решение, что типа а-ля хвост, у него был шарф такой развелся, как хвост. Ну и у него перчатки вот эти вот. Ну, короче, да, было прикольно, интересно. Потом был своеобразный DMC, он же Devil May Cry. Это легкий ребут, который начался и закончился, но тоже был хорош. Одна из моих любимых.
Он был интересный, у него была интересная тематика, типа вот этот вот обман с точки зрения, короче, телевидения, мир не то, чем он кажется.
Но очень он круто. Такой больше, если обычный DMC Devil May Cry это японский был, то здесь больше наоборот уже западного влияния, да, влияние американский, да, еда, фастфуд, интернет, развлечения, секс, наркотики и так далее и тому подобное. Все эти вот вещи, которые мы так все еще не умеем.
Сука.
Вот. Так. Потом хоп-хоп-хоп, перехоп, и Hellblade выходит. Первая часть.
Ты пропустил Disney Infinity Marvel Super Heroes.
Ну, блядь, я не играл, я про нее ничего не знаю. И она еще тем более красным тут высвечена, знаешь, в этом
Википедии. В Википедии, да? Да,
не нажмешь.
Тебе неинтересно, типа, забей.
Так что, а мы про интересное все-таки расскажем. Вот, вышла Hellblade. Ну, тут уже от тебя отпускаю, потому что я сразу скажу. Я пытался поиграть. У меня не получилось. Mm-hmm. Просто я так понял, что я все-таки абсолютно... не шиз, блядь. Я нормальный человек.
Это абсолютно, абсолютно понятная позиция, потому что в ней очень тяжело играть.
Да.
Это была авторская игра, абсолютно. Несмотря на то, что она выглядела как там AAA, экшен, значит, motion capture подробнейший, лицевая анимация, графон, вау. Но это все-таки это был обман зрения, это была абсолютно авторская инди-игра, которую они и сами, во-первых, спонсировали, занималось там не очень много людей, и как бы это была, в общем, странная игра, в ней было минимум какого-то в привычном понимании геймплея, скажу так, там были драки, они были достаточно простые, но круто поставленные. Там были головоломки, их было мало, они были более-менее все одинаковые, типа ищи вот в, значит, знаке в окружении игровом. Нашел знак, прошел дальше. Классно. Вот. А потом, значит, их спустя, опять же, несколько лет купила Microsoft. Для них они сделали Bleeding Edge. Это, блядь, короче, мультиплеер, Dota 4 на 4, драка до третьего лица. Очень стилевая игра, надо сказать. Вот она мне по стилю, по саундтреку, она мне напомнила какие-то, знаешь, типа там вещи эпохи, там, Mark Echo's Getting Up. Вот в таком стиле, типа полу-MTV-шном. Стиль клевый. Играть? Нет. Ну, типа, 4 на 4, этот унылый мультиплеер. Как бы сервера уже закрыты. Вот. И надо напомнить, что как только был первый анонс консоли Xbox Series X, первый анонс, анонсировали консоль именно тизером Hellblade 2. Не какой-то суперхита, не чего-то там, а именно сиквела, блядь, насквозь авторской игры про психические заболевания. Как вам такое? Тизер был прекрасный, но он был 5 лет назад. Прошло, сменились эпохи, прошли года. Вот, наконец-то, вышел сиквел. И что-то надо сказать. Очень дико разнятся оценки в прессе. И они очень интересные вещи вскрывают. Потому что, как мне кажется... Я, конечно, не специалист. Мне кажется, если ты игровой обзорчик,
так,
то твоя первая задача
не обзорчик,
такая...
а обзорчик, знаешь, мелкий.
Обзорчик.
Мелкий. Блять, серьезно?
Что такое?
Мне ремонт решили сделать в этот момент. Кто-то уже мне это... Причина тряски. В стенах.
Да, ну так вот. Значит, причина тряски какая? Причина тряски была такая, что, мне кажется, если ты игровой обзорщик, то ты должен в первую очередь понять, что перед тобой. Типа, ну вот какая была творческая задача у авторов? Ты на что нахуй смотришь просто? Вот такой ты должен вопрос себе задать. И исходя из этого оценивать произведение. Потому что когда я читаю, что в Hellblade 2, блядь, всего лишь там 5 часов на прохождение, и там не такой подробный геймплей... И боевая система могла быть поподробнее. Я думаю, блядь, ну типа, вы вообще поняли, зачем эта игра существует, для чего она сделана, для кого нахуй? Ну типа...
Но это не DMC. И не Enslave. И не Heavenly Sword, блядь, это же не Enslave.
Это не God of War.
Тем более.
Ну типа, в ней... ровно столько часов, я так скажу, чтобы вы выдержали. Потому что, это, во-первых, это непростая игра. Она...
Это непростая сюжетная так, игра, как и первая часть.
Она,
это
все-таки... Она морально непростая игра. Она светлее, чем предыдущая часть, сразу могу сказать. Потому что первая была просто про вот путешествие сквозь ад... Ад, говно, слезы, пиздец и полную шизу. Вот просто все, сколько там, 6 часов прохождения, ты просто вот в это очко Одина пролезаешь через игольное ушко, обмазываясь всеми сокровенными... Да-да-да. Вот. Если кто не знает, про что это, значит, про девушку вот в таком полумифическом скандинавском мире. Девушка Сену, которая отправляется в ад, в Хель, для того, чтобы найти своего любимого. Ты поначалу не понимаешь, что вообще произошло, что за любимый, что у нее за сумка с собой.
Без трех пинт хмеля не обойтись, вот я так
скажу. Да, 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 да. И по ходу игры, все время, что мы за нее играем, мы слышим голоса, потому что девочка у нас родилась с интересными особенностями. Интересные особенности вот эти самые.
Извини, интересные девочки с особенностями плюс в чат.
Да, и чтобы вы понимали, интересные эти особенности, собственно, разработчиками изучались вместе, значит, с психологами, с профессорами. То есть это не просто так, короче, дурацкое художественное решение. Это, блядь, очень подробно за этим стоит работа. Собственно, ко второй части прилагается 20-минутный ролик, который называется «Особенности психического состояния главной героини». Типа, будьте любезны, посмотрите. Там есть, собственно, и пациенты, и доктора, и профессора в этом ролике. Очень интересно.
Ну, и, вот. И она там неплохо, в принципе, построен как бы сюжет. Ну, там не только у нее, не только голоса она слышит, но и голоса других персонажей, скажем так, да?
Да, ну,
в первой
да,
части,
да.
Как минимум, это я вот про первую.
Важных, важных ей людей, опять же, там, естественно, это все завязано на травмы, там, отец был просто урод, короче, скотина и так далее, и она его голос слышит как подавляющий ее, и, опять же, с точки зрения... Не только графона, с точки зрения 3D-звука это было сделано очень круто, потому что вот эти все голоса, которые шепчут тебе с разных сторон, ты, короче, просто вот поиграв 2 часа, сам, в общем, немножко сходишь с ума. Вот.
Пустил шептуна такой, кто? Где?
Вот. И первая часть была про, собственно, переживание травмы самой главной героини. Там практически не было живых... персонажей, NPC именно. Это все было сосредоточено на нее, про нее, что с ней случилось, что случилось с ее возлюбленным, почему она несет его, извините за спойлер, голову с собой в сумочке. А вторая часть, она несколько сдвигает фокус, и это уже история про то, знаешь, типа, вот, вот есть у нас человек вот с таким состоянием психическим, выпускаем его в люди. Что случится? Потому что ей нужно научиться доверять людям, доверять себе, общаться с людьми, решать их проблемы, брать ответственность. Значит, начинается все с того, что... что и она позволяет, скажем так, захватить себя неким северянам, которые приплыли набирать рабов на ее родной остров. Вот, она хочет, значит, попасть, собственно, в сердце этого самого, вот этих рабовладельческого вот этого города, значит, всех там убить, значит, всех спасти, чтобы больше никогда с ее острова не забирали людей. Вот, но корабль попадает в крушение, и она отправляется в новую Одиссею по новым, офигенно красивым, блядь, графон, короче, ребят, это просто true next gen, максимальный. Все очень красиво, как, вот, собственно, motion capture, как NPC, лица, но и сам ландшафт, просто каждая травинка, короче, каждая складка земли, значит, вдалеке там этот вулкан, облака тоже живые, они постоянно движутся, там все супер графонисто, все очень здорово, вот. Она отправляется в путешествие, она встречает некоторых людей, которые говорят ей, что у нас здесь, на этом материке, пиздец, у нас, короче, великаны нас прессуют, и, короче, надо что-то делать. И так получается, что благодаря своему психическому состоянию, у этого есть минусы, она Чиз.
Прикольно. Сейчас мы...
Но есть и плюсы. Есть и плюсы, она, типа, видит немножко, типа, за ту сторону реальности и понимает, как убить этих великанов, и отправляется в Одиссею, чтобы убить великанов и помочь людям. Очень крутая, на самом деле, игра, очень крутой сюжет. Если вам не понравилась первая часть, не играйте в новую, она примерно такая же, просто побогаче, поподробнее, покрасивее, больше анимаций. Вот, честно говоря, претензий к боевой системе я вообще не понимаю, потому что, ну, типа, там... процентов 40 от игры это бои, всего лишь, не больше. И одни, как тебе сказать, они сделаны так, что набор действий твоих ограничен, то есть, ну, типа блок, слабый удар, сильный удар. Враги нападают по очереди. Тебе не надо на них концентрироваться, героиня концентрируется на них сама. Типа нет такого, что тебе нужно толпу контролировать. Но при этом там все очень процедурно сгенерировано. То есть, типа, все добивания, они разные. Зависит от того, какой удар ты нанес последним. Что ты перед этим делал. Ты бежал, не бежал, короче, блокировал или уворачивался.
Как Dark Messiah в Might and Magic.
Короче, там вот боевка, она, как бы тебе сказать... Ну, типа, в жизни же тоже, блядь, боевка, она достаточно одинаковая, блядь.
Ну, я имею в виду, что оно... Не нужно усложнять то, что не нужно. Не нужны какие-то там супер комбо, там получать, я не знаю, нужно три сделать уворота, да, чтобы сделать супер удар. Там вот, ну, короче, вот, ну, есть удар, есть уворот. И блок, да, наверное.
Там есть задача в том, чтобы тебе просто почувствовать вот именно напряжение вот этой схватки. Оно там есть. Там очень это, во-первых, красиво и очень здорово сделано, опять же, с геймпадом, с этой отдачей. Ты прям, блядь, чувствуешь, когда блокируешь чей-то очень тяжелый, блядь, сука, меч. Вот. Игра заставила меня, значит, шмыгнуть пару раз носом.
Ты шмыгаешь.
Кое-где всплакнуть, потому что, в общем, там темы поднимаются непростые. Вот. И слава богу, блядь, что вот она за свои... Правда, тут пишут, что она не $70 стоит в ритейле, а 50. Слава богу, что она за эти деньги идет всего 6 часов. Я бы с ума сошел играть в такое дольше. А так она идет, блядь, вот ровно столько, сколько надо. 3 вечера ненапряжных. И вы ее прошли, вы получили офигенную историю, вы получили необычный опыт, потому что, блядь, ну, нет такой второй игры. Есть одна такая вторая игра, называется Hellblade 1, где вы играете за шизофреника. Больше таких игр как бы нет. И, в принципе, наверное, может, их и не надо, но хорошо, что такое есть. Вот, поэтому главное просто не принимать эту игру за то, что она, чем она не является. Это не суперхит, это не новая ваша игра на 100 часов, не RPG, не open world, не консоль-селлер, ничего. Это для, если говорить для разработчиков, это их авторское высказывание на определенную тему. Для издателей, в данном случае для Xbox, это вот тоже сейчас все начали, короче, поднимать тему, что сейчас их закроют. Их не закроют, потому что Hellblade для них эта игра такая престижная. Типа, смотрите, у нас есть не только, значит, блять, игра про уменьшенных человечков, которые строят из муравьев там домики, а у нас есть игра с серьезными темами. Может быть, она и Бафту какую-нибудь выиграет там в сценарном, значит, этом самом. Вот, это такая престижная игра, как, знаешь, типа, Apple TV покупает себе новый фильм Скорсезе. Они нихуя на нем не заработают, на новом Скорсезе. Но они скажут, у нас, блядь, ну, вообще, есть Скорсезе.
Можно просто недавно Netflix купил Скорсезе, и он сделал свой монструозный ирландца.
Не-не-не, это скорее как Apple купил Скорсезе, потому что он уже купил уже готовый фильм.
А.
Ну, этот, «Убийца цветочной луны», купил Apple. Вот. Так что, да, Hellblade очень крутая игра, она очень... эмоциональная, очень такая драйвовая, очень красивая. Блять, кстати, это лучший фотомод из всех, что я видел. То есть вплоть до того, что я, конечно, не игровой фотограф, я как бы не готов там сидеть часами, но фотомод, в котором ты можешь источники света расставить, чтобы освещались нужные части лица персонажа или там нужные части ландшафта, это, блядь, это очень даже неплохо.
Короче, у тех, кого навык максимум это дикпик сделать, то попробуйте. Может, получится.
Попробуйте сделать дикпик, пришлать мне в комментарии, вы победите в конкурсе.
Первые 9 дикпиков.
Получат все призы. Так, ну что у тебя там?
Ну, значит, давай тогда я тоже расскажу про маленькие новаторские авторские игры, которые я успел так поиграть. В промежутке между большими ММО Драчилин. А первая из них, игра вышла буквально, кажется, на прошлой неделе. Называется Animal Well. То бишь, колодец...
Животное хорошо.
Хорошо, well. Нет! Нехорошо! Вот что, проблема там нет, чего? Хорошего! Колодец животных. Есть такой ютубер, широко известный. Не только потому, что он широкий, но и просто он хороший контент-мейкер, назовем это так. Видеогейм Данки. Может, многие его могут знать по его маленьким прикольным видосикам на те или иные игровые темы. И тут решил он открыть свое собственное игровое издательство. И первая их игра, которую они издали, Animal Well, который делал один человек. И, по сути, это метроидвания с пазлом. Но это такая метроидвания с пазлом, что ебет всех. Все метроидвании, мне кажется, вместе взяты. Это настолько аудиовизуальный маленький шедевр, от которого ты очень сложно оторваться. Причем при том, что игра не-то небольшая. Там, часов 6, 7, 5. Если ты у тебя пальцы заебись, там ты всякие в прыжки вот эти все быстро делаешь, там быстро решаешь загадки, то да, за 5. Местами есть где подумать, и подумать прям есть так, что ты такой, ебать, а как? А есть куча способов. При том, что там, по сути, боевки нет. В основном это прыжки, это решение головоломок. Но есть враги.
Как первая Вори.
Но в Вори там можно было драться, кажется, нет?
Не, в Вори во второй можно было драться. В первой только там, по-моему, струлял каким-то синей хуйней.
Ну, скажем так, там есть так называемые игрушки, которые помогают решить те или иные задачи, проблемы, головоломки, да?
В магазине Intim 18+.
И особенно. А главный герой — это своего рода какой-то пузырик. Он просто из цветочка родился пузырик.
И он такой, я родился.
И пошел бродить по колодцу. А колодец бездонный, огромный. Там стоят четыре статуи. Четыре статуи животных, да. Это волк, тот самый мемный, который у нас в чате особенно в свое время вирусился. Это морской конек. Это волк, жаба и цапля. И ты такой, ага, я как человек с опытом понял, ага, значит, это вот центральное место, что надо сюда, наверное, что-то принести. Как-то какие-то, может, ключи, огоньки и так далее, и тому подобное. И ты можешь ходить и исследовать в любое место. Вот просто хочешь влево, хочешь вниз, вверх, вправо, и исследуешь. Естественно, ты можешь столкнуться с какой-то там преградой. Ну, естественно, значит, наверное, нужно сюда прийти попозже, получив что-то там хорошее, что тебе поможет пройти эту преграду, да? На примере, да, сразу говорю, это вот хлопушка. Есть такая штука, хлопушка. Петарда, по сути, да? Появляются иногда духи, которые сразу появляются, и прямо на тебя летят, и ты либо выходишь из этой локации, либо ты умираешь. Либо кидаешь хлопушку, и он исчезает. Но некоторые враги на эту хлопушку реагируют по-разному. Да, есть враги, которые исчезают, а есть враги, которые меняют меняют фазу, я так сказал, да. Есть вот там какие-то бескучие, богачие, пердучие, фокаччо. Своеобразные такие летучие мыши, которые летят слева направо, да, просто они бьются об стенки вот так вот налево, право, лево, право. Когда ты кидаешь хлопушку, они меняют траекторию сверх вниз. И некоторые моменты ты можешь пробежать. Особенно, когда таких летучих мышей 30 и 2 в ряд. И ты думаешь, ну, тут либо нужно как-то прям умело пробежать, да, на хайпе, либо кинуть хлопушку, и они будут по-другому двигаться, и ты просто и простенько пробежишь. И вот так со всеми другими вещами, которые попадаются тебе в инвентарь. У них всегда есть какое-то второе или даже третье альтернативное использование. Но, естественно, ты об этом можешь узнать только сам, применив их, попытаясь там посмотреть, что из этого выйдет. Что...
Прикольно, то есть без особых подсказок.
Нету подсказок вообще никаких в игре. Все, это ты идешь и все сам узнаешь, изучаешь. Естественно, какой-то...
Прости за автоп, я просто вспомнил, что забыл важную вещь сказать, что мне понравилось в Hellblade 2. Никакого блядского туториала. Ноль. Вот просто нет даже вот типа нажмите, там X, чтобы ударить, или там нажмите A, чтобы перелезть. Ничего, просто тебе один раз показывают перед игрой. Вот раскладка геймпада, иди играй, блядь. Ты же не идиот, ты играл, блядь, в игры от третьего лица в своей жизни. Давай вперед. И это вот, блядь, очень здорово работает, мне понравилось. Я хочу больше такого, чтобы игра не относилась как к идиоту. Вот Animal Well, похоже, тоже из таких.
Да, да, при том, что... Опять же, повторюсь, визуально. Ну, это пиксельно. Знаешь, я смотрю, все пишут. Это размер игры 36 мегабайтов. Но эти 36 мегабайтов дают такой импакт, что ты просто реально сидишь и в каком-то трансе находишься. Причем ощущение какой-то вот зловещности не покидает тебя вот совершенно. Многие сравнивают с игрой Fez. Ну, тоже была какая-то головоломка, я не играл, слышал. Но она мне напомнила игру на мобилке, называлась Badlands. Может, кто-то помнит, играл. Это тоже вроде какие-то милое существо, да, играешь за него, которое находится в каком-то мрачном мире, совершенно вообще каком-то трубнозаводный мир какой-то, да, везде что-то там, что-то работает, какие-то механизмы.
Индастриал,
да. И ты вот этим живым существом пытаешься себя и таких же существ, как ты, похожих, провести в какое-то вот место свободы, скажем так. И там вот ощущение милостыни, да. Существа милые, но ситуация страшная. Вот такое. Я бы даже назвал, знаешь, чем-то даже было похоже на Twin Peaks, знаешь, какое-то вот вот это гнетущее ощущение чего-то страшного, непонятного, гнетущего.
Как говорилось, в Twin Peaks сова не то, чем кажется.
Да, и а тут больше животные не то, чем кажутся. Есть животные хорошие, есть безобидные, есть какие-то странные, а есть просто ублюдки, блядь. И они не ведут себя обычно как животные. Да, летающий призрак волка, блядь, я думаю, блядь, надо от этого ебаната убегать. И надо убегать от него прямо со всех ног, блядь. И что там у этих слизней вместо ног. Короче, очень круто, интересно, залипательно. Ну, и, блин, когда еще можно поиграть в маленькие шедевры, скажите, на 36 мегабайт? И, наверное, сразу про вторую игру, потому что она тоже, по сути, маленькая. Да. В геймпассе, да, и везде вышел тоже инди-игра, называется Little Kitty Big City. Про котейку, который что-то, знаешь, неудачно потянулся. Знаешь, вот так лежал на балкончике, вот этот вот, черный ублюдок, вот этот, шерстяной такой, такой лежит на солнце, такой хоп, потянулся и упал. Понимаешь, упал с высокого там этажа, ну он, естественно, жив целый, все там красиво, элегантно упал на свои лапки, и он пытается вернуться обратно. И он ходит по городу, общаясь с другими животными, пытается, так сказать, найти рыбу, которая будет давать ему много сил. Потому что, чтобы добраться, естественно, до вершины, потребуется немало сил. А я слабенький, все-таки домашний котик. Так что надо что правильно искать пропитание, помогать всем нуждающимся животным, злить окружающих. Также можно прям под ноги прям бросаться, бить по ногам, они падают и роняют телефон. Этот телефон можно спиздить, блядь. Притащить жуку, а он скажет: мне нужен другой телефон. И ты такой: сука! И пошел искать другой телефон. Там и находишь енота, который местный ученый, он типа нашел способ, как можно телепортироваться, но для этого ему нужны перья воробьев там, для местных птиц. А как правильно нужно до воробей приманить? Правильно, нужен хлеб. У кого этот хлеб? У людей. Как у людей забрать хлеб? Естественно, надо въебать по ногам, блядь, бейсбольной битой. Конечно же нет, но по ногам можно въебать. Человек падает, уроняет свой сэндвич, ты хлеб забираешь, кидаешь, где там в основном птицы обитают, они прилетают. И там есть отдельная кнопка, когда можно тихо, так медленно он идет. Нажимаешь кнопку прыгать, и он прыгает и замедляется время, и можно покрутить карты и посмотреть на его вот эту, знаешь, милую рожицу такую, знаешь, как из как приручить дракона, вот этот беззубик, вот представь, ага, вот ага. Это вот, ну это кот, ну реально, беззубик вообще-то, да, на самом деле рисовали с кота, так и тут кота рисовали с беззубика, золотые глаза, черная шерстка, блядь, милейший ублюдок, я не могу. И все, и он такой, знаешь, прям прыгает, и такой: такой мордах, я такой, я не могу, а! И он ловит птичку, естественно, птичка жива, но это же хорошая игра, добрая игра.
Да,
птичка улетает,
да,
и оставляет перья. И ты вот эти перья можешь тратить как валюта, чтобы перемещаться по локации.
Блин, круто звучит. Что-то не хватает таких, знаешь, особенно после Hellblade,
да,
максимально
милейших игр. Добрая, вот такая, знаешь, спокойная. Ну просто, чтобы вот если тяжело на душе, вот эта игра просто расслабляет. Просто там, во-первых, все красочно, весело, уютно. Ну, забавные диалоги. Там и есть диалоги. И причем даже порой немало. Ты прям реально думаешь: ебать, я что, в Якудзе? Вот. Ну, прикольное там нахождение и решение всяких тоже задачек, головоломок, а большие, ну, по сути, не сказать большие локации, но они вертикальные, по сути даже. Знаешь, не только в горизонтали, но и вертикали, ввысь, да, можно там находить какие-то секретики. Вот, поэтому очень советую, прям вот, она тоже небольшая, тоже, знаешь, часов 5-6, так, поиграть, побеситься, посмотреть на милейшего... Там еще шапочки можно себе. Ты понимаешь, ты можно ему шапочку в виде там абрикосика. Сука, не может. И думаешь, я соберу все шапочки для него. Он будет просто красивый.
Поэтому... На выпуск этот шапочки абрикосиков для котов.
Да, каждому. Жабку там. Шапочка жабки такая, знаешь, квак. Ходит такой. Ай, не могу. Так что вот такие.
Блин, звучит заманчиво. Звучит заманчиво. Что касается релаксовых игр и игр с пиксель-артом, была такая игра, которую мы много-много лет назад, тоже, по-моему, 5 лет назад, увидели на PC Gaming Show ежегодном. И реакция в основном у людей была: что это такое симпампузичное, пиксель-артное, такое красивенькое, похоже на героев меча и магии, что это такое? Да, значит, Songs of Conquest, песни завоевания, с тех пор побывали в раннем доступе, пробыли в нем 2 года, 20 мая 2024 года они вышли из раннего доступа, игра официально релизнулась, можно, значит, купить, играть, и тут, конечно, сложные у меня с ней отношения. Так,
вот, тебе типа, же вроде знаешь, поиграл. Мне в одном нравилось. Из выпусков ты говорил, что все хорошо.
Мне и нравится, я проиграл, вот сейчас вот я играл 6 часов так в релизную версию, и я до сих пор не особо понимаю, блядь, что о ней говорить. То есть, с одной стороны, это плохо, да? Ты поиграл 6 часов, что про нее сказать? Ну, плохо, наверное, для игры. С другой стороны, какого хуя я уже 6 часов в нее играю, блядь? Наверное, что-то у нее есть. А как ты относишься к Героям Меча и Магии в целом?
Заколебали.
Знаешь,
заколебали, при том, что я... не. По сути, ну, я играл только в 5-й в свое время, когда они выходили. Uh-huh. И то не прошел. Ну как, прошел, но с читами. Просто мне потому, что мне так нравилось тогда играть. Но я не испытывал какого-то... третья часть. И мои сосочки набухают. Вот это, знаешь, все. Вот эта дрожь в руках, пот на щеках. Вот это вот все. Нет, такого нет у меня. Я один раз играл вот это, да, ход сид, блядь. И реально был. Чувак вставал такой, садись. Я такой, зачем? Все, твой ход. А я, блядь, ну чё, я сижу...
Можно я домой
пойду? Да, давай мы что-то нормально поиграем, побору. Не, это круто, брат, круто. Это мучительные 2 часа, после которых сказал, все, мне домой бабушка, кажется, зовёт. Ну, ты же ее не слышишь. Я знаю. Я чувствую.
Я почувствовал примерно.
Да, я почувствовал эту дрожь земли. Злобной бабушки. Когда она не может найти своего внука. Поэтому лучше... Тебе здесь и мне тут точно не находиться.
Ну вот у меня такое ощущение складывается, что многие так героев и любят в формате именно ностальгии. Почему именно третью часть все любят? И стоит, мы видим на примере, там, опять же, тех же четвертых, стоит правилам чуть-чуть отойти в сторонку, комьюнити начинает пердеть ядовитым газом. И становится не по себе всем. И как бы с тех пор были и удачные сиквелы, и неудачные сиквелы. Вот. Серия в итоге заглохла, потому что Ubisoft не дураки, чтобы сейчас развивать PC-франшизу. Ну, как бы им это нахуй не надо. Как бы Assassin's Creed'ов бы сделать.
Да, тем более.
А как бы поколение-то оно никуда не осталось, вот этих вот седых бородатых сисадминов с бородами вросшими в свитер. В грудь, да. И вот команда таких, собственно, разработчиков сделала свою игру по мотивам, значит, своей любимой игры. И тут... Что-то я аж петуха дал, блядь. И тут странное ощущение. Когда ты играешь, у тебя немножко есть это ощущение, как оно называется, зловещая долина. Когда все вроде бы так, но, сука, немножко не так, и это вот тебя как-то странные от этого ощущения, неприятные. Ну, то есть, это герой меча и магии, блядь, один в один. Да, но с другими правилами, да, то есть магия работает иначе. Города строятся иначе. Там боевая система тоже немножечко другая. Это такой, блядь, ну типа я с одной стороны в это все уже играл в 99-м году, купив Javelock от Буки за 100 рублей. С другой стороны, это что-то новое. С третьей стороны, я не понимаю, весело мне или нет, блядь. Тем более, что вот внешне она сделана вообще круто без базар, потому что она очень подробно нарисовано вот этим самым пиксель-артом. И это не пиксель-арт, который, знаешь, типа под старину. Он, например, масштабируется. То есть ты двигаешь колесиком мыши, ты можешь приближать и отдалять карту, и там все сохраняется, размеры. Вот это все, все очень четко сделано, красиво. При этом у тебя, значит, 4 всего лишь фракции. Это для игры... типа героев меча и магии, это преступно мало, на самом деле, тем более, что типа 2 из фракций это люди. Ага. Просто одна это, короче, лыцари, блядь, там лыцарь, лучник, там конник.
Я тут сейчас сказал, а вторая... лысые, блядь, а вторые, блядь.
Да-да. А вторая это, короче, типа ремесленники-торговцы, которые такие более южные. У них тюрбан, блядь, на голове, мушкет. Вот такого типа пацаны. Еще есть болотные обитатели, это жабы двуногие. Они забавные. И, собственно, есть некроманты. Все.
И тоже люди.
Ну, типа. Типа, как люди, скелеты.
Наверное.
Да.
А нет, значит. А, как говорится, а что говорят вот эти вот ребята, которые борода длиннее ног.
А черт его знает, разные говорят. То есть кому-то прям пиздец заходит, они там играют круглые сутки. Кто-то говорит, что типа, блядь, я рот ебал, герои 3 forever, я навсегда там, мое сердце принадлежит. Судя по всему, с игрой все хорошо, потому что, во-первых, она вышла из раннего доступа. Давайте будем честны, не все игры выходят из раннего доступа.
Особенно сейчас.
Особенно сейчас я все до сих пор жду, что там по игре Death Trash, которая вот эта вот RPG в постапокалипсисе. Что-то все еще нихуя. Вот. Это вышло, у нее большой комьюнити, у нее там такой, знаешь, еще очень веселый этот самый комьюнити-менеджер, который там пишет забавные посты в Твиттере, ему все отвечают.
Хохмач, я понял. Ну,
да.
Какие в последнее время для... недолго находятся.
Да-да-да. Версии для консоли анонсированы.
А, она сейчас пока только на ПК.
Пока на данный момент, да? Пока да. Пока да. И все здорово. Единственное, что непонятно, здорово это играть или нет. Я начал играть в компании. Их там было в раннем доступе две, потом добавилось третье, с выходом релизной версии добавилось четвертое, собственно, по количеству фракций. В раннем доступе там был не настроен еще баланс. И ты когда доходил до третьей миссии, тебя ебали просто в очко так страшно, что просто люди собирались в чаты и решали просто как уравнение, как, блядь, пройти миссию. Сейчас баланс поправили, и все довольно легко, и ты просто, знаешь, у тебя есть ощущение, что ты просто нажимаешь на картинки в игре, и ты побеждаешь. Mm-hmm. Ну, типа, никто тебе ничего сделать не может. Как бы, ладно, ты там можешь поиграть в, как в героях было, в предустановленные сценарии отдельные. Да, в эти самые в генерируемые mm-hmm. карты, в карты сообщества. Сообщество уже 400 карт сделало, будьте здрасте. Mm-hmm. Вот. Но это все не очень весело. Это, знаешь, это вот ситуация, когда игра сделана классно, то есть они продумали и баланс, они все здорово нарисовали, игра работает. Играть не весело, нихуя. Я не знаю, почему. Ну, у меня есть предположение, например, некоторые правила мне просто не нравятся. Как был в героях, у тебя есть замок, ты строишь в нем здание, он становится лучше. Все, ты можешь построить все здания, доступные для замка. Здесь нет, здесь у тебя у каждого замка есть, значит, несколько вот этих вот участочков. И ты можешь только совсем определенное количество зданий построить. Или ты должен, значит, уничтожать ненужные и строить нужные, или захватывать еще замки. И тебе как-то... Это, с одной стороны, как будто бы дает тебе простор для стратегии, а с другой стороны, ну как-то неприятно. Я хочу замок, я хочу все построить. Ну почему мне не дают что построить?
Мне кажется, просто непонятно, эта игра все-таки должна... Так, на нее нужно посмотреть спустя какое-то время все-таки, да, такие игры — это долгоиграющий проект, ну, в плане того, что вот сделано, и оно вот на долгой дистанции, как она долго будет себя ждать.
Как безусловно, но уже 2 года раннего доступа
прошло. Как минимум, да, 2 года прошло, сейчас уже именно, да, релиз, и посмотреть, ну, вот как она будет дальше сесть, как комьюнити будет себя ощущать, да, как... Ну, мне кажется, ну, я не слежу, но мне кажется, что просто это, по сути, был в свое время отличный PvP именно режим. Ну, то бишь, люди сражались в основном не с ботом. Люди сражались против друг друга, по сути. Тоже Hot Seat. Ну, это, по сути, был тоже либо против друг... Ну, либо ботов, ну, понятно, либо против ботов это тогда играли, когда не было у всех интернета. А вот сейчас, когда есть интернет, и не нужен Hot Seat, а когда уже ты можешь позвать друга, типа, давай-ка, блядь, включи свой ебаный компьютер, блядь, пожалуйста. И давай-ка с тобой партичку сейчас поиграем, блядь, а то я приду к тебе домой.
А Hot Seat, кстати, тут тоже есть.
Ну, это, блядь, если бы не было Hot Seat, мне кажется, их сравняли бы с землей, блядь.
Ну, это, кстати, ты мне навел на хорошую мысль. Надо попробовать поиграть в мультиплеер.
Да.
Просто попробовать поиграть в мультиплеер, посмотреть, как там
поживает игра. Все-таки, ну, я просто говорю это, по сути, со стороны, как человек, который смотрел это со стороны, наблюдал, да, потому что в компьютерных клубах это что было? Это либо Контра, либо Warcraft 3, либо Герои. И всегда против кого-то кто-то с кем-то. Очень редко, когда кто-то играл в Мафию первую, блядь, проходил этот ебаный уровень там, либо с гонками, либо где-то там.
Ну, это в клубах.
В клубах. Ну, я со стороны, потому что я не играл дома, я любил всегда играть в компьютерных клубах. И не только в Москве и в России, скажем так. А там, где везде был компьютерный клуб, Максим был завсегдатай. С 10 утра до 6 вечера позовите этого парня, он тут, блядь. Знаешь? И, ну, это вот просто, ну, такая тенденция, поэтому многим людям тоже игра так и запомнилась, да? Это дух компьютерных клубов, когда ты сидел и и ебашил там против кого-то, с кем-то и так далее и тому подобное. Играл дома, ход сит, играл вместе с другом, вот эти вот длинные партии на большой карте, блядь, 10 часов кряд.
Это мысль, надо попробовать поиграть в мультиплеер, я поиграю, вернусь в третий раз с этой игрой, блядь, в подкаст. Но даст бог, она меня как-нибудь все-таки затянет. Так что так.
Ну что ж, тогда расскажу про фильм. Кто не знает и кто не в курсе, вышел третий сезон «Фермы Кларксона». Но я сейчас жду, когда выйдет нормальный перевод, точнее, без перевода, потому что он с переводом, а я не хочу. Я хочу смотреть в оригинале, потому что там есть один персонаж, который охуенно смотреть в оригинале. И только после этого я про него вам расскажу. Я уже знаю, что это будет хорошо, но я его все равно буду смотреть и вам расскажу. Значит, вчера, это как раз вчера, когда я решил все-таки продолжить смотреть Министерство неджентльменских дел и понял, что я не могу, а я уже лег, знаешь, включил iPad, у меня, я купил здесь колоночки, но я подключился, могу теперь подключаться по Bluetooth к ним. iPad-ика прям лежу, и я прям чувствую. И знаешь, у них такой уровень шума хороший, то есть они не очень громкие, но ты все равно все слышишь. Знаешь, хорошее качество звука. Я думаю, блять, и что смотреть? Думаю, я лег, чтобы посмотреть или досмотреть фильм. И смотрю, а тут фильмец как раз вроде и по идее забавный, и как бы и актеры такие неплохие. Называется фильм «Каскадеры». Естественно, в главных ролях неподражаемая Эмили Блант. Это просто. Это, кстати, прикольный актер Уинстон Дьюк. Его могли видеть люди, которые смотрели фильм «Черная пантера». Он там играл лидера одного из кланов, такой бугай, типа вот этот вот. Типа клан обезьян вот этих, знаешь. Это не расизм! Сразу говорю, не надо. Они просто вели себя как... такие воинственные. Ну, такой. На самом деле, парень, кстати, тоже харизматичный, интересный. Мне понравился. Аарон Тейлор Джонсон.
Ну да, это наш друг. Это будущий Джеймс Бонд, судя по всему, да, по слухам.
Да, да. И я, кстати, болею за него, я надеюсь. Мне он нравится, он хорош. Он хорош.
Согласен.
Крейвен я не хочу смотреть, охотник с ним. Но да. У всех бывает, знаете, моменты, когда ты снялся не в том фильме. Ну, что поделать. Да.
Зашел не в туда.
Вот, кажется, всех назвал. Да. А, точно.
Один там остался какой-то, да.
Точно. Ну, это просто, знаете, это специально, это что, про фильм такой же, ну, про каскадера, который, ну, типа, поняли, да, отсылочка? Конечно же, всеми любимый, и он, естественно, не умер в конце драйва, а Райан, все наше, Гослинг.
Райан буквально я, Гослинг.
Да, литерально. Да, именно так.
Так.
Фильм рассказывает про потрепанного жизнью каскадера. Точнее, он был успешным, он был каскадером успешного актера, выполнял всякие опасные трюки, он был на коне, у него была любящая девушка, помощница режиссера, которая хотела в один момент стать тоже режиссером, снять свой фильм. И тут случается трагедия, неправильно что-то, трос был прицеплен, и он попадает в просак. Вот, болит спина очень долго, 18 месяцев, от девушки он отказался, от карьеры там все тоже отказался, он подрабатывает в каком-то ресторанчике, он эти машины паркует. И тут в какой-то момент... Звонит продюсер и говорит, что, брат, короче, дело такое, приезжай, нам нужен каскадер. Кто, если не ты? И его сладкими речами манят, говорит, что любит, вот это, знаешь, крепкое внимание. Вот, и говорит, и нужна помощь не абы кому, а новому режиссеру. Той самой девушке, которой он был влюблен все это время. Ну, естественно, такой, ну, ладно. Надоело работать на этой помойной работе, поеду.
И... Как говорил курьер на моей предыдущей работе, ну, надо так надо.
Да, да, джунгли зовут. Я не про девушку, если что.
Бушес зовут.
Вот, да. Короче, он приезжает, и режиссер такая, а ты что тут делаешь? Я такой, в смысле? Я такой, я тебя не звал, а зачем ты тут? И выясняется, что актер, у которого он был дублером, исчез. И вот продюсер тайком, так сказать, позвала и сказала, что нужно его найти. И, как говорится, началось, завертелось, и погнали. А фильм представляет из себя ром-ком, да, романтическая комедия, так что парочки, этот фильм для вас.
Троечки.
Ну, это уже хорошая, только троечка должна быть. Вот, это вот хорошая романтическая комедия про любовь, про искупление по-своему.
С трюками.
С трюками. Ну, и, естественно, это такая дань уважения каскадерам. Естественно, да? Когда последний раз был снимали фильм про каскадеров? А я вам скажу, в 80-м году сериал был «Каскадеры», на основе которого, кстати, и фильм появился. Так что вот вам такое вот.
Ну, этот и режиссер же он был каскадером раньше. Это, кстати, режиссер фильма, который нам понравился, который, как он назывался, блядь, «Поезд, пуля, блядь, быстрее
да.
пули». Про поезд, короче, с Аароном, опять же,
Тейлором Дэвид Джонсоном. Дэвид Лич.
Да,
«Быстрее пули», да. «Джон Уик 4», «Первый Джон Уик», «Никто», «Второй Джон Уик», «Третий Джон Уик», «Форсаж, Хоббс и Шоу».
Да-да-да.
Он
да,
в «Континентале» да. что-то был, в «Дэдпуле 2» и, блядь, знаешь, где он еще был?
Так.
Ты не поверишь. В сериале...
Не поверю.
Угадай. Сериал вот, 90-х годов. Вот, каком он мог...
Блядь, сериал 90-х годов. И вспомнить бы хоть один, блядь. Не
ну, знаю, попсовый. 24, попсовый. Прям попсовый, который могли люди приходить после школы. Это еще так скажу. Это был ну, для тинейджеров сериал. Вот, не только люди...
Спасатели люди. Малибу.
Нет. Ну, это 80-е спасатели Малибу. А 90-е... Угу. 95.
Баффи, не знаю.
Ну, почти. Похожие, но нет.
Ну что? Ну не та не.
Зачарованные.
Ну. Мой любимый, ты что? Это ж мой любимый сериал.
Прикинь, он, оказывается, там тоже как каким-то боком участвовал.
Короче, девки, Балтазар Форевер.
Блять, вот,
если
да!
Если кто знает, тот...
Сука, не прощу! Кто там, Фиби, да, ему бросила?
Да. Сучка крашу.
Балтазар, блять, ну... Бля, какой... Ну, кстати, мне так нравился актер, и он какой...
Характерный да, такой актер, да.
Бля, жалко, он больше не снимал. Но он тогда в каких-то фильмах появлялся. А, он в этом...
У него был этот сериал про...
Затем, Доктор
Дум. У него сериал был... Да-да-да, он был Доктор Дум, и у него был сериал про хирургов, как там, Анатомия страсти.
А, да, да-да-да.
Одну из главных ролей, да. Ну, в общем, девки, Балтазар Форева, в общем, мы с вами.
А, этот, как этого ангела, не Кастиэля этого?
Лео.
Лео, Лео, ну, он, ну, сами знаете, где он. Вот так.
Да, да.
Так вот, веселый. Оказалось-то веселый фильм. Я, ну, да, скажу честно, веселый две трети фильма. Прекрасно. Угу. Прям я сидел, точнее, лежал и смеялся, порой даже до слез. Ну, прям, знаешь, угу. Глупенький, наивный. Ну, сука, такой вот прям веселый. Прям мне так понравилось, такие все милахи. Прям такой...
Гослинг любит иногда вернуть такой фильмец, как вот эти «Славные парни», я вот такой вот.
Сука. «Славные парни» — это один из лучших его фильмов, я считаю, вместе с Расселом да. Кроу. Я...
Соглы.
Я презираю тех людей, которые не пошли на этот фильм и не проголосовали, так сказать, рублем, долларом и любой другой валютой, блядь, не посмотрели и не сняли вторую часть. Потому что первая часть, я вот три раза смотрел, он каждый раз как по-новому, просто охуительный. Просто, ну,
очень очень хороший, да.
Что вы, сука, делаете в своей жизни, я не понимаю. Но этот фильм тоже неплох, весел, развлекательный, ну, в последняя треть, там, как и в любых фильмах, что-то затянули, все дела там. Но все равно прикольно, я не пожалел. Я прям вчера его и весь и посмотрел ночью. В 3 часа лег спать, довольный.
Спеть.
Есть. Вот, и чего я и всем другим желаю, тоже посмотреть, кайфануть. Вот. Иначе я забыл вообще до этого что сказать. А что думает про это, по этому Стас? А? Пауза для него.
Фильм хороший.
Спасибо, Стас! Бля, прикинь, он нихуя не вставит сюда, сука. Я буду как идиот выглядеть. Будь ты проклят, монтаж.
Ой, блядь. Да. Давайте тогда, да, действительно, хватит с играми. Давайте про сериальчик. Сериальчики мы любим. Значит, вышел полностью сезончик сериала «Шугар». Шубадуба. Значит, с нашим любимым полностью.
Ебать, так, ну теперь говори. Мне вот интересно. Я вот хотел начать смотреть, но понял, что я все-таки хочу подождать, когда выйдет весь сезон целиком.
Давайте вот вводные. Что такое, из чего состоит Шугар? Значит, артист Колин Фаррелл в главной роли.
Я пошел
смотреть. Это, блядь, ну, как бы, извините, блядь, да. Куча крутых артистов на вторых ролях. Там, например, Джеймс Кромвелл, которого вы можете помнить по роли, значит, убитого старика в «Я робот», который говорил: а вот это детектив? Правильный вопрос. Вот. А, значит, сценарист сериала Марк Протасевич, который писал сценарий к фильму «Я легенда». А режиссер, вот я вот перед записью с удивлением узнал, что режиссер этого сериала, всех серий, это Фернандо Мейрелиш, который снял фильм «Город Бога», если вы не знаете, такой потрясающий фильм про Бразилию, полудокументальный, очень жесткий, 2002 года. Вот, значит, сериал «Шугар» повествует о, значит, молодом человеке, уже не очень молодом, которого так и зовут Джон Шугар. И над ним еще посмеиваются так периодически. Какая у тебя сладкая фамилия.
Сахарок. Вот этот мерзкие вот эти люди, которые думают, что твоя фамилия — это лучшая шутка за последнюю неделю, блядь. Еще и мушковерку. Блядь, так бы леща бы дали. Не могу, с ноги.
Вот. Шугар занимается чем? Это, значит, мужчина, который занимается поиском пропавших людей. Ни много, ни мало. По всему свету ездят. Сыщик, частный детектив. PI. Private Investigator. Вот. Собственно, он прилетает как-то со своего дела, которое он провернул в Токио, нашел там, значит, девочку, такой молодец. Приезжает в Лос-Анджелес, его зовет известный голливудский продюсер, так. Вот пожилой, как раз его играет Джеймс Кромвелл, и говорит: у меня внучка пропала. Вот. У нас семья пиздец, короче, там один другого лучше, там один придурок, другой насильник, третий наркоман, блядь. Она и сама эта внучка наркоманка, она обычно приходит домой спустя две недели, там: давайте я опять в рехаб. Но что-то вот сердце не на месте. Вот, Шугар смотрит на ее фотографии, такой: блядь, ну такая девка, ну я найду, я обещаю, я найду. И, значит, начинается это как детектив.
Так.
Прям классический. Это сериал Apple TV.
Меня напрягло, знаешь что, в твоем вот.
Да.
Что,
да.
Ты сказал, начинается как. И тут я что-то
сейчас
немножко,
я до этого, блядь, дойду.
Потому что я смотрел сейчас сериал, и мне казалось, что это в принципе детектив.
Сейчас я до этого дойду. Это интересный момент. Вот. И, ну, это детективный сериал. Он позиционируется как детективный сериал сервиса Apple TV. И ты думаешь, ну, типа, чем он должен выделяться? Он же должен чем-то выделяться. Это не просто, блядь, детектив. Сначала кажется, что вообще нахуй ничем не выделяется, потому что играет саксофончик на, значит, в интро. Главный герой супер добрый. Блядь, он такой добрый, ты не представляешь, он просто вот... Он проходит мимо. Да, да, он приехал, значит, на своем кабриолете, который, естественно, олдовый, там, в духе старого Голливуда. и видит бомж с собачкой, говорит: давай, короче, ты последи за моей машиной, я тебе дам $100, потом я тебе дам $200, а как тебя зовут, а собачку как зовут, а в твоей ситуации, блин, в любой может оказаться твоя ситуация, у тебя семья есть, давай мы позвоним твоей сестре, ты к ней поедешь жить, давай, давай, ну давай, ну то есть он настолько добренький.
Не хватает таких персонажей, я скажу.
Вот я, да, конечно,
прям вот...
да.
И я надеюсь, кстати, да, что Колин Фаррелл сам такой тоже. То есть не
просто. Да, 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 да. Вот. И поначалу первые две серии ты такой смотришь, прям абсолютно обычный детектив. Он ходит, опрашивает свидетелей, ищет, значит, девку эту. К третьей серии начинаются вопросы. Вопросы к тому, что, оказывается, главная интрига вообще не в девке в этой, которая пропала. Так. Вообще, там на самом деле, ну, типа, там, чуть забегая вперед, там выеденного яйца не стоит основная интрига, якобы основная. Но основной интригой становится, кто такой нахуй Джон Шугар. Потому что люди начинают под него копать, там какие-то, блядь, засекреченные сведения. Он ходил в какую-то, блядь, частную школу для военных специалистов, переводчиков. У него нашли, значит, к нему там, естественно, врывались в номер. Нашли приглашение на частную вечеринку со странным символом, где встречаются тоже вот такие же полиглоты люди, где они... Значит, ну, типа, такая вечеринка, все ха-ха общаются, выпивают напиточки, едят еду. И по очереди заходят в супер наглухо закрытый кабинет, где сдают свои блокнотики, исписанные какими-то, значит, надписями, и получают новый блокнотик. Такой, блядь, что нахуй происходит? Кто он такой? Почему он говорит, что, типа, мы наблюдатели? Почему он говорит, нахуй... Значит, почему он не пьянеет? Почему он пьет и не пьет? Ты такой, блядь. И в шестой серии происходит такой нахуй сюжетный поворот, что такой, блядь, что? И вот тут зависит от человека, на самом деле. Кому-то будет нормально, типа, ну, типа, да, вы удивили меня. Кому-то скажет, что за бред, нахуй, почему? Что это делает в моем детективе? Потому что жанр сериала в этот момент меняется нахуй на другой. Uh-huh. Вообще. И ты такой сидишь, блять, что это нахуй было? Я был приятно этим удивлен, и поэтому я заклинаю нахуй. Вот все, кто собирается его смотреть, ничего не гуглите про сюжет. Это лучше, вот эту хуйню лучше узнать самому. Это пиздец. Это просто пиздец. Да. Но в целом...
Оказывается, он не Шугар. Он
стал. Он солт.
Солененький парень.
Да, в общем, на самом деле я получил удовольствие, я не ожидал на самом деле. Вот поначалу мне было тяжело втаскиваться, потому что, ну, типа, опять детектив, опять кто-то кого-то ищет. Но интрига, которая началась в третьей серии, меня удержала до самого конца. Мне было очень приятно это посмотреть. Судя по всему, остался намек на продолжение, на второй сезон. Пока, я так понимаю, никаких новостей на этот счет не было, но как бы я думаю, что может быть что-нибудь и случится, если, опять же, у Колина Фаррелла будет свободный график. Это, вы сами понимаете, это актер немножко, блядь, не сериального полета.
Ну, кстати, вот. Знаешь, не сериального полета, но последнее время снимается он в сериалах в основном, да? Ты сейчас же еще должен жить.
А в каком еще?
Блядь, ты вот сейчас сказал, и у меня из головы выпал. Он же в этих снимался. True Detective же он был.
А, да, он был во втором сезоне True
Detective. Он еще в сериале «Пингвин». Сейчас будет выходить он.
Точно,
а? «Пингвин». Так что человек не сериальный, а в трех как минимум снялся.
В четырех «Северные воды» еще. Я же сам про него рассказывал, блядь.
А? Кто из нас тут детектив, а? Я детектив.
Сладенький. Детектив сладенький.
А, ну ладно. Ну, что началось?
Так что да, смотрите, я прям рекомендую. Я было очень прикольно. Что?
Что? Напизделись.
Напизделись. Друзья, опять же, поздравляем еще раз Стаса с днем рождения. С рождением дочери. Любим тебя вообще. У нас ощущение, как будто у нас у самих, блядь, вот этой нашей большой дисфункциональной семье пополнение. И мы как будто все дяди и тети, блядь.
Я тетя.
Чур. Да. Да, друзья, да, подписывайтесь на наш телеграм-канал, участвуйте в конкурсе. 3 года подкасту, делитесь, блядь, своими историями про то, через что помог вам пройти подкаст, или как вы ненавидите наш подкаст, и как бы там слушаете из отвращения каждый из 129 выпусков.
Можете, кстати, рады... даже что-то написать по поводу, а что бы вы хотели бы услышать, возможно, может, какую-то тему.
Да,
почему
да,
бы
да.
и нет, мы всегда готовы к новым возможностям высказать себя на такую большую аудиторию.
Да, да.
И, кстати, да, точно следите за телегой. Это точно не последний. Если что, это не прощальный последний выпуск.
Теперь каждый раз надо говорить.
Да, потому что, блядь, вы же, блядь, теща ебанат. Вы же как себе додумать, блядь, приходит. Нам пришлось записаться, чтобы доказать, что вы не закрылись. Вы понимаете, вы что вы сделали? Я же, блядь, слюнями тут раскидываю. А, следите, пожалуйста, за собой.
Мойтесь,
да, гигиену соблюдайте, пожалуйста, вот. Раз в день хотя бы, ну в неделю, ладно, так же быть, бывает по-разному, воду отключили, понимаем, может быть, проблема. А, выпуски будут, и не только, да, господа, не забывайте, это уже по скриптам, что у нас еще будут. Лето начинается, лето это что? Это новые, правильно, что, Никит, я забыл слово просто.
Конференции.
Конференции, правильно, многих компаний, и все вместе, да, Summer Game Fest, Ubisoft, Sony, Xbox, PC Gaming Show какое-то. Естественно, мы об этом будем говорить, мы об этом будем стримить, естественно, и не только мы, ну, там есть еще, так сказать... Интересные личности, ну, как всегда, а как бывало иначе. Живем, работаем и развлекаем изо всех сил все ради вас, для вашего душевного спокойствия.
Вот. Да, будьте спокойны, друзья.
Никакой тряски. Я запрещаю трястись.
Я могу рассказать еще об одной хуйне на послесловие. Так. Просто совсем свежие впечатления, потому что потом я забуду, забью хуй, перестану в это играть. Но я, значит, пощупал перед записью, буквально несколько часов щупал новый ремастер игры «Периметр». Игра 2004 года от компании Cadillac. К сожалению, ее идеолог, главный геймдизайнер, придумщик Андрей Кранко от нас ушел. Он погиб вот то ли год, то ли 2 года назад в этой самой автоаварии. Но, типа, вот сейчас, спустя какое-то время, началось, видимо, массовое переиздание. Вот эти все игры, про которые вы слышали наверняка, самогонки, блядь, вангеры, самогонки, вот это все начало... Самогонки, блядь, это просто...
Не слышу.
КД-лап. Не, КД-лап, это знаешь, что было? Это было... Вот они просто очень рано появились. Они появились еще, типа, в конце 90-х. И это, блядь, в каком конце, блядь? В 95-м году. И это были настоящие инди-разработчики. С полной, блядь, странных наркоманских идей. Вот то, что стало популярным потом уже, там, в нулевые... Они дико опередили свое время, и как бы они, мне кажется, не были поняты до конца в свое время. И их последняя вот большая игра, это была «Периметр», это была РТС трехмерная. В 2004 году, блядь, полностью трехмерная РТС с изменяемым ландшафтом.
Это, кстати...
Блядь, просто. И, как всегда, с супернаркоманским сюжетом. Это, знаешь, это вот люди, которые, одни, видимо, тогда еще не дошли до Вархаммера 40 тысяч, но что-то чувствовали, потому что ты начинаешь это, тебя начинает, значит, игра «Периметр» грузить, что ты исполняешь роль одного из легатов.
Так.
Кто такие легаты? Это командиры фреймов. Что такое фреймы? Это, блядь, такие гигантские летающие города в виде пирамиды. На 100 тысяч человек населения. который путешествует между мирами Спанджа. И ты, значит, спустя 200 лет после начала исхода начинаешь на своем фрейме путешествовать вместе с советом спиритов между мирами.
Тут без самогонки не обойтись, знаешь, опять.
Без самогонок не обойтись вообще никак. Но при этом сама игра, вот как игра, как геймплей, она вообще охуенно сохранилась спустя 20 лет, я вам скажу, потому что это прям такая классическая РТС, с одной стороны, с другой стороны, она с очень крутыми идеями. Например, ты появляешься в новом мире, у тебя вот эта летающая база, но строить наземные поселения ты можешь только на ровной поверхности, а там все, короче, ну, типа необитаемые миры, все там в горах, в холмах. И ты должен, как это называется, терраформировать сначала. Значит, сделать плоское, значит, это самое дерьмо, чтобы на нем строить, короче, электростанции, завод по производству роботов. Да. Но само там по лору игры, само присутствие людей в этих мирах пробуждает скверну. Это просто мрази начинают рождаться из самой планеты в виде жуков, в виде летающих каких-то летучих мышей стрёмных, и начинают нападать на тебя. Отбиваться ты можешь, опять же, роботами. И это тоже прикольно сделано. Типа, ты можешь построить, типа, 3 робота-офицера, которые могут только парализовать врагов, они не стреляют. Они собираются в одного робота-снайпера. То есть у тебя развитие юнитов идет не через то, что ты, короче, выучил новую, там, не знаю, новую технологию и строишь новые юниты. Нет, ты строишь сначала базовые юниты, они собираются в юниты помощнее, и ты их, значит, ими управляешь. И, собственно, почему игра называется «Периметр»? Потому что есть возможность угадать, что включить периметр. Это значит, у тебя есть один единственный ресурс на всю игру — это энергия. Добывается электростанциями, тратится на всю хуйню. И если на тебя прямо огромные толпы идут, и ты можешь включить периметр, такое силовое поле, значит, над твоей базой. В общем, это действительно, это очень увлекательное дерьмо. Оно за 20 лет ни черта не устарело. И, судя по всему, за 20 лет ничего похожего так и не появилось. Выглядит очень круто. Знаешь, вот, например, забытые технологии древних. Это, блядь, последний раз в видеоигре видел отражение в зеркале. Например.
Ну, видел, скажем так. Но это редко теперь явление.
Это редкость. Это редкость, да.
Даже не во всех AAA, Super Ace, Вентура, блядь, стайл игры.
А там полностью изменяемый ландшафт, и ты, значит, строишь вот эту плоскую хуйню, строишь электростанцию.
И там вот твое это... ебало, да, через монитор-то вот это отражение.
Охуевшее. Да. Не, и там, собственно, земля становится зеркальной. Mm-hmm. Ты видишь отражение своих же вот этих построек. Yeah. Ну, то есть, блин, выглядит очень круто. Всем советую купить. Она стоит, блядь, 400 рублей или 500 рублей на Стиме. Вот. В память о великом человеке.
А я хотел, бля, я просто скажу, я тут в Diablo 4 залетел в 4-й сезон, блядь, лучший сезон, ребят, я впервые в жизни не играю в игру, а игра играет в себя, я ничего не делаю, все делают за меня, я впервые в этой игре, не знаю, я, кажется, апнул 80 какой-то уровень за пару дней, я ничего не сделал, и я играю на самом высоком уровне. Я делаю все, чтобы меня убили. Я прям пытаюсь, реально. Я хожу в самые страшные места, где враги на 20-30 левелов меня выше. Но я не могу сдохнуть. Редко, но не могу. Я вот человек-некромант. Помогите мне умереть.
Объявление
найдите меня в Диабло и убейте, пожалуйста. Я не могу, слушай, я монстр, я чудище, блядь, ебаное.
Там же что-то переделали эту систему лута. Я, его потому стало что много. Я начал играть.
Там, во-первых, не то, что система, пиздец. Его убрали некоторые характеристики ненужные.
Угу.
Оставили, как говорится, нужные. И все. И теперь собрать себе шмот на по билду, грубо говоря, не составляет вообще никаких проблем.
Вообще. А что-нибудь там сюжет, там...
Не, все так же, 2 строчки, и, ага. И все, и конец сезона. Мне вообще ничего не поменялось в этом плане. Но в плане то, что там можно залипнуть, на неделю и получать этот кайф, но это опять хорошо. Но ради как бы... В этой Diablo играют сейчас, уже после сюжета, да, который большой, длинный. Вот зайти в сезончик, помотать врагов на свой меч... Причем их много становится, прям реально, и прям толпы, боссов уже столько же тебе нападают, нападают вместе с мясником вот так вот, знаешь, вот, вот мясорубки их так переделываешь на лут вот так вот, смотришь, так опа, погнали. Когда, вот ты мне скажи, вот максимум, сколько ты выпадала лек, ну вот этих оранжевых шмоток с босса, вот сколько ты помнишь, вот последний раз?
Ну, что-то, блин, 2-3.
Ну, а как насчет штук 13, блядь? За одну битву, блядь, которая идет 10 минут, блядь. Вот просто все усеяно, блядь. И ты такой, ебать, я за две ходки...
Это, знаешь,
это две ходки это и в город, понимаешь? Я все собираю и в город, чтобы либо распылить, либо в этот в ящик запихнуть уже, который это... уже из этих леек просто там торчат.
Это похоже на какую-то истерику разработчиков, когда такой, ну вы заеб... ну проси, ну нажри, да? Блядь, да, нажри, да. Эти леги, я... блядь, вот так вот тебе по лицу
размахивают. Это хорошо, ну, во-первых, их много, окей, их много, и они разнообразные, спору нет. Но то, что тебе нужно, тут, извини, тут надо смотреть. И то, что тебе нужно, из тех сотни будут, ну, дай бог, 3-4.
Если бы я был вот мастером теории заговоров, вот этим, вот, я бы сказал, что, вы знаете, просто они подождали, они пока Microsoft не купил Activision, они сделали 3 хуёвых сезона, но как только добавили в Game Pass, сделали хороший сезон.
Вот этот, какой, второй сезон-то был тоже неплохой. Про этих.
Да?
Про вампиров.
Я не помню уже, честно говоря. Про вампиров. Ну, нормальный,
он
да.
Он был очень даже неплохой. Вот... Всем нравилось.
Я в него играл первый
был
больше,
говно, и вот третий говно. А второй и сейчас четвертый, наоборот. То есть сейчас надеются люди, что все-таки последующий сезон будут хорошими. И не будет вот этого чехарды, блядь.
Но, как говорится... что-то у них даже там в Стиме поменялись, но в основном положительные, наконец-то, эти рецензии.
Это хорошо. Ну, я надеюсь, что пойдет и дальше, и будут больше других каких-нибудь уже интересных извинений. Извинений, во-первых, я жду до сих пор. И какие-нибудь изменения хотя бы в части сюжета. Ну, блядь, ну две строчки какого-то персонажа про...
Ну... DLC. Мы ждем большое сюжетное DLC, которое, судя по всему, будет анонсироваться 9 июня на Xbox презентации. Прям дико ждем. Больше негде его анонсировать, потому что BlizzCon в этом году не будет. Ну и как бы вот. А, да, так что Diablo прекрасно. Это, знаешь, история вечная. Blizzard, как всегда. То есть Diablo 3 тоже хранили, блядь. Да что-то все она, в общем, стала лучше в итоге. Ну и как бы и здесь то же самое.
Ну, скажем так, стало лучше, но не на 10 лет.
Ну, конечно, блядь. Мне кажется, вот чтобы стало лучше на 10, 20, 40 лет, как с World of Warcraft, это вот это случается раз в поколение.
Тут не то, что тут все-таки есть, ну, опять же, игра, которая тоже всех заебала, это Поя. И почему она столько же продержалась, почему она держит интерес, потому что там каждый раз что-то новое. Ну, типа, знаешь, тебе вот так вот, ты привык к одному, а потом хоп, тебя все отобрали, дали по яйцам, такой, а у нас теперь по-другому все. Такой, что? И ты каждый раз, у тебя какая-то новая механика, новая техника, новый способ достижения той или иной цели. Ну, и каждый раз так из года в год тебе вот тогда... Были не очень, были и очень... Да, так сказать, сезоны. Но все время давало что-то новое. Проблема с Diablo 3 был то, что не давал ничего нового. Ну, то бишь, тебе каждый раз обновление персонажа, шмотки одни и те же сезоны давали, вот эти зеленые, и ты проходил одни и те же уровни. Все. Ну, там нон-стоп гринд, но это просто потому, что это как Тетрис, по сути, был такой, знаешь. Играешь, месишь, все хорошо взрывается, все, заколебало. Жду следующий сезон. И так 23 сезона. Здесь в Diablo 4 тоже начали что-то понемногу, да, в прошлом сезоне добавили какого-то робота, который будет бегать с тобой. Хуё могу ее. Во втором тебе добавили какую-то силу крови, блядь, ты должен был ее развивать, так далее, и подобное. Сейчас, благо, никакой... Сейчас новая механика, просто много лута стало. И все предыдущие механики, какие-то боссы там остались, все это все тоже осталось.
А, да, остались. А, ну хорошо, хорошо.
Вот и все. Просто life, quality of life улучшилась, по сути. Что, в принципе,
я надеюсь, тоже... друзья, что у вас тоже улучшается quality of life постоянно, yes. И мы тоже с своей стороны постараемся улучшать своими великолепными подкастами. Так что да, пока.
Стас, тоже попрощайся.
До свидания.
Да, если тебе есть что сказать, ты добавь, да, конечно. Добавь. Мы, в общем-то,
не знаем. Нам тоже все равно мы тебе не
слышим. Надо ты пизды. Да, в конце чуть-чуть добавь, что ты там думаешь. Нам в целом не очень интересно.
А когда было вообще?